Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас программа из рубрики «Обзоры черноморских акваторий». И по традиции спонсором рубрики является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». Лучшее снаряжение для подводной охоты от ведущих мировых производителей. Также напоминаем, что сейчас в интернет-магазине торгового дома «Царь» действуют скидки до 50% на всю продукцию. Сегодня у нас в эфире один из корифеев российской подводной охоты, чемпион СССР по подводной охоте, многократный призер различных российских соревнований по подводной охоте и просто прекрасный охотник и человек Михаил Платонов. Говорить мы будем сегодня о том, как прошел прошлый сезон подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа и о том, чего нам ждать, по мнению Михаила, от сезона следующего, который наступает буквально вот на днях, а для кого-то уже и наступил. Михаил, я очень рад приветствовать вас в нашем интернет-эфире.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Водолаз Радио». Попробую рассказать вам о своей охоте в прошлом году, в этом году, вкратце, долго не буду вас задерживать. Вот расскажу о том, что, я думаю, по моим планам ожидает нас в этом году и, надеюсь, в следующем.
Хорошо. Михаил, поскольку вы живете у самого Синего моря в поселке Дюрсо, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на Черном море? Охотитесь ли вы вот в данное время? Открыли ли уже сезон, или вы его и не закрывали?
Ну, что я могу сказать? Я его не закрываю никогда. Когда меня спрашивают, вот охотитесь ли вы зимой? Да, охочусь. Я охочусь круглый год. Вот выбираю просто дни, когда море хорошее, отстойное, чистое. Но дело в том, что зимой в основном у нас плохая погода. Шторма, ветер. Вот, зимой у нас ассортимент рыбы очень маленький для подводной охоты. Вот, поэтому выбираю дни, когда вода уже отстойная, чтобы идти на глубину. Рыба зимой стоит на глубине, тот же зубарик, тот же каракос глубоко стоит. Поэтому вода после шторма осаждается довольно-таки долго. Ну, как долго? В течение где-то 4-5 дней она должна отстояться где-то до глубины 15-17 метров. Вот. Если зимой у нас, как правило, вот прошел шторм, день-два и опять начинается, день-два и опять начинается болтанка, опять мутняк. Вроде сверху смотришь, вода чистая. На лодке выходишь, вроде бы дно видно, 3-5-7 метров вроде бы мелькают камни. Одеваешься в костюм, пошел, а там мутно. Ныряешь на дно, а там мутно. Видимость метр-полтора. Но об этом знают ребята, которые ныряют постоянно за горблем, зимой, такие как Топольницкий. Вот, его друзья некоторые, мои тоже друзья. Вот, поэтому зимой приходится искать моменты, когда вода очищается, довольно-таки чистая. Вот, зимой у нас еще другая рыба есть, очень хорошая, которая очень трудно добываемая. Об этом знают все. Это камбалу, я имею в виду. Зимой она подходит на доступные для нас глубины. Поэтому основная рыба для нас считается вот эта зимняя охота на нее.
Я знаю, что вы с Владимиром ездили вот буквально на днях за камбалой.
Да.
Как съездили?
Ездили, да. Ездили мы в Витязево. Я туда ездил по другим делам, ходил по берегу моря. Вот, увидел рыбака. Сидит рыбачок на Ниве, там Нива рядом, прямо на берегу моря. У него заброшенные удочки. Кстати, я сегодня тоже там был. Сегодня мы ездили с Михалевым Сергеем в тот же самый район. Вот, и опять видели рыбакова, опять разговаривали. Вот приехали мы только буквально часа полтора назад. Вот, значит, тот раз я поехал туда, подошел к этому мужичку, сидит мужичок такой лет, наверное, под 60. Вот, ну я всегда подхожу с таким видом, что я первый раз на море, с понтом я чужой, посторонний, отдыхающий, ничего не знаю. Люблю даже и прикидываться иногда валентом таким. Подхожу, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, интересно, что ж тут ловится у вас? Зимой, такая погода, холодно, вы сидите с удочками такими заброшены. Говорю, что вы хоть ловите? Вот. Он, значит, рад, что подошел собеседник. Вот, и начинает рассказывать. Да вот камбалу, говорит, ловим. Я говорю, что попадается. Неужели такая вот наша крупная камбала и ловится на удочку с берега? Да, на прошлой неделе, говорит, вытащил на 11 килограмм. Я говорю, да неужели, правда, ну шутите, наверное. Да, говорит, ну не дай, говорит, мне обмануть. Честное слово, говорит, вот тебе клянусь, что я тут сидел, просто так забросил удочки. Вот. Потом говорит, раньше, он сам местный, с Анапы, говорит, раньше вообще, когда пацаном был, зимой, говорит, и ранней весной, мы, говорит, ходили в сапогах со строгой и кололи ее. Подходит такая камбала, 2, 3, 4 килограмма, вот такая вот. Сейчас, говорит, меньше гораздо стало, а тогда, говорит, просто кололи ее. Я говорю, а как тут охотники подводные стреляют? Он говорит, да бывает, так плавают, но я, говорит, не видел ни разу. Вот. Ну, я Володе рассказал, давай проверим. Ну, давай. Поехали туда, приехали. Володя оделся, поплыл, плавал где-то часа полтора. Вылазит, говорит, рыбу не нашел, но нашел что-то другое интересное. Я говорю, что ж ты нашел? Затонувший, говорит, какой-то средневековый парусник.
Ух ты.
Да ну, да. Говорит, остов такой интересный, говорит, ребра вот эти шпангоуты, болты, говорит, не болты, а заклепки, гвозди бронзовые такие, блестящие, отполированные песком. Вот, ну вот такую вещь он нашел.
Ничего себе.
Рыбу,
ты...
говорит, не нашел. Да, интересный факт. Рыбу, говорит, не видел. Вот, ну и вылез из воды. Сегодня опять мы поехали с Сергеем туда, приехали. Походили немножко по берегу, смотрим, еще один мужичок сидит, велосипед у него, два спиннинга заброшенные. Я подхожу, здрасте, здрасте, ну как, удача, как рыбалка? Да, говорит, ничего, вот пока, говорит, волны не было, две штучки поймал. Я говорю, да не может быть. Да, поймал, показывает, правда, две камбалки, лосик и калкан, небольшая.
Mm-hmm.
Я говорю, на что ловите? На хамсу. И часто, говорит, да всю зиму, говорит, ловлю. Вот такая вот информация.
Ну, это да. Ну, с камбалой, насколько я понимаю, вообще ситуация сложная. Трудно предугадать, действительно, когда она выходит к берегу с глубин. И целенаправленно, наверное, искать ее тоже сложно. Хотя, возможно, есть люди, кто это делает.
Ну, вот что я могу сказать по камбале. Много вообще-то распространяться не хочется. Вот, но кое-что скажу. Вот, скажу я то, что, значит, в основном в зимний период она сюда подходит на доступные для нас глубины, это в момент, когда идет хамса. Хамса и селедка. Это ее кормовая рыба, она и кормится. Она как пастухи. Вот первые разы, когда я ее видел, кстати, тоже мы с Топанинским тогда плавали, это было лет, наверное, 30 назад. Стреляли мы горбыля, потом с глубины нас течением унесло довольно далеко, и мы сместились где-то в прибрежное течение, где поменьше течение, и плывем к стоянке, к базе. Вот, плывем, и как-то параллельно идет косяк хамсы. Я замечаю такое темное пятно. Смещаюсь к нему, смотрю, идет огромный косяк хамсы. Где-то, наверное, метра 3-4 под поверхностью воды, и туда, в толщу уходит. А хамса идет, как правило, каша, такая сплошная масса, в нее можно нырять, хоть с очком можно ее выхватывать. Вот. И так подплываю сбоку к этому косяку, смотрю, слева от нее плывет камбала под водой. Ну, в смысле, под косяком рыбы. Вот. И плывет параллельно хамсе. Потом резкий делает выброс вверх, хватает эту ртом несколько хамсинок и падает на дно и ложится. Вот. Ну, соответственно, да, мы ее забираем. Мы были с Володей в тот момент, с Топалинским. Вот, и хотя и загруженные были уже, и рыбы было у нас много тогда горбыля, ну как не взять такую добычу, взяли ее. Вот. Потом думаю, а что если еще нырнуть, посмотреть, как раз хамса проходила над песком, такой песок с галькой. Вот, ныряю, нету, ныряю, нету, потом ныряю, смотрю, лежит. И она, когда перемещается, она еще не успела адаптироваться к песку, и как бы ну, не стала под цвет песка. Вот, она когда долго лежит на дне, она, ну не то, что долго, ложится, она настолько приспосабливается к окраске, что ее можно заметить только в упор. Вот, такое ощущение, что кто-то нарисовал на песке контуры карандашом, камбалу нарисовал, просто нарисованное, а саму рыбу не видно. Потом, когда начинаешь присматриваться, смотришь глаза, начинаешь тогда уже, ну видишь, что это рыба, трогаешь ее, она начинает шевелиться. Когда она долго, допустим, лежит на дне, она присыпается ее волной, забрасывает песком, но, как правило, у нее торчат глаза. глаза торчат и часть плавника, или грудной плавник, или хвостовой плавник. И вот проплываешь над ней, когда вообще не замечаешь, абсолютно ее не видно. Даже контура не видно, он занесенный. Но смотришь как бы в сторону, в бок, по над дном, и начинаешь тогда замечать, ну, что-то неестественное, ну, не песок, а лучи плавника замечаешь, лучи хвоста замечаешь. Бывает, один глаз заметишь. Это примерно вот равносильно, когда что-то уронил, и ты целенаправленно ищешь либо гайку, либо иголку, либо что-то. У тебя направлено все четко на поиск на этой гайки, а рядом что-то будет другое лежать, ты его не заметишь. Вот так же надо и эту камбалу смотреть. Ныряешь, когда целенаправленно ищешь ее, вот тогда только ты ее увидишь. И еще другое. Когда она долго лежит на песке, она настолько приспосабливается, что ее, еще раз повторяю, не видно. И если ты будешь плыть над поверхностью дна где-то порядка 2 метра и видеть каждый камушек, и будешь думать, вот как хорошо видно дно, и я обязательно увижу рыбу. Ты проплывешь мимо, ее не увидишь. Вот, я даже проводил эксперимент с товарищем со своим. Хороший охотник подводный, тоже старый, его тоже многие знают, не буду говорить пока кто. И вот он говорит, как ты стреляешь? Я говорю, хорошо, давай рядом плыви, я тебе покажу. И вот ныряем. Ныряем, плывем понад дном. Я иду где-то сзади него метра полтора. Идем над дном где-то, ну, метр полтора. Я уже издалека увидел рыбу. Смотрю, он проплывает над ней и пошел дальше. Я его за ласту дергаю, стоп, остановись. Он останавливается, я пальцем показываю, вот, лежит, видишь? Не вижу, не вижу. Он показывает, ну, руками разводит, нету, не вижу. Я беру ружьем, тык, она тогда начинает дергаться, он увидел. Вот. Потом я ему рассказываю, говорю, надо идти, во-первых, скорость надо маленькую, надо потихоньку, лучше ты будешь потихоньку плыть, меньше расстояние пройдешь, но ты заметишь. Вот. То есть надо для этого практиковаться, учиться и учиться.
Вот, ну, безусловно. Система. Хорошо, ну, с камбалой понятно. Давайте теперь про прошлый сезон поговорим. Как он у вас прошел, что он вам принес, да, хорошего и плохого, и дальше перейдем о том, что вы ждете от наступающего сезона.
Прошлый сезон у меня был очень хороший. Я очень доволен прошлым сезоном, особенно летне-осенним. Была очень хорошая охота, и знают наши многие охотники, которые местные. Было очень много лабана. В прошлом году была лабана такая масса, особенно осенняя, что я даже не припомню такого года, чтобы его было такое количество. Во-первых, лабан обычно вот появляется, начинается свадьба где-то в середине мая, и потом он конец мая идет, и весь июнь, и даже захватывает немножко начало июля. Вот в прошлом же году начался он также точно в середине мая, также июнь был, вот также июль немножко захватил. Потом думаю, ну все, должен прекращаться. А он идет, 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 и весь июль, и даже середина августа была. До середины августа. Потом где-то с середины августа до где-то середины сентября вот этот месяц не было его. Потом рано пошел осенний уже, осенний-зимний такой, сказать, лабан. Вот. И пошел настолько массой огромной, что я столько в своей жизни лабана еще не видел. Сплошная масса идет, и идет, и идет, и идет, и идет. И начинается где-то вот с утра он идет в береговой полосе, начинается где-то метрах полтора-два метра, потом в течение дня смещается глубже, 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 и где-то метров до 8-10 глубины идет. И идет буквально до вечера, ну, с небольшими интервалами. Но были такие дни, когда беспрестанно идет, и идет, и идет, и идет. Насколько хватает силы, то плаваешь и берешь его.
Угу. Ну да, все отмечали, конечно, что много было, очень много было лабана в этом, да, сезоне. Хотя, может быть, не все его видели в таком количестве, как вы, человек моря, который там в нем живет, в этом море. Но тем не менее. Ну и не только, кстати, лабана. И я и сингеля много видел в этом году. Как мне показалось, больше было, чем в прошлом.
Ну, я бы не сказал насчет сингеля, может быть, и было и больше в районе бухты, может быть, в районе вот там, где Нептун, коса, там, может, было и больше, на периферии меньше. Но дело в том, что там он и живет его больше, и там его и местного больше.
Ну да, да, и особенно вот по осени соки, было, да, было много и местного, и ходового.
Да, но я скажу, что по поводу сингеля, вот несколько лет назад старые охотники знают, что у него был такой период, он пасется на глубине где-то от 2 до 10 метров. То ли какая-то трава цветет, которую он пожинает плоды, вот, то ли его было больше, не знаю. Но сейчас, вот последние 2-3 года, его не стало пасущегося. Мы просто его обожали стрелять. Это очень интересная охота на пасущегося сенгеля. Он по песку ползаешь, ищешь его. Кстати, в прошлом году у меня была интересная такая стычка с дельфином тоже. Я стрелял вот этого сенгеля в районе базы отдыха «Романтик». Там такие песчано-галечные места. Вот. И нырнул, плыву понад дном, ползу букву, скрадываю, ну, ищу его, ищу. И вдруг боковым зрением замечаю, что кто-то рядом со мной еще, буквально в 3-4 метрах. Поворачиваю голову, огромный дельфин Афалина видит меня, а у меня на поясе уже сенгелей несколько штук было. И он как бы вокруг меня потихоньку так плывет и на меня рассматривает. Ну, конечно, ощущение не очень приятное, когда такая корова рядом с тобой. Вот. Ну, уже я не первый раз, так сказать, с ним встречаюсь. Вот. Знаю, как себя вести с ним, спокойненько так к нему поворачиваюсь. Вот. И рукой ему так помахал, как человеку. Вот. Думаю, как же он среагирует. Интересно среагировал вокруг меня. Идет потихоньку, смотрит, остановился. Потом ко мне немножко приблизился, потом параллельным курсом со мной и пошел, не спеша, не пугаясь, ничего, и так уплыл. Довольно интересная встреча была.
Но дельфины вообще любят играть с человеком.
Да.
Они такие игривые. Вот кто выходит в море часто на лодке или на катере, наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда они прямо под нос катера любят подстраиваться и несутся. Даже когда катер достаточно быстро идет, они вот в этой кильваторной струе любят играть и прямо нестись с одной скоростью с катером. Ну, такие вот тоже звери, которые...
Да, вот у меня тоже было такое, да. Я на фрегате, когда работал на базе отдыха, ездил часто на катере. Там такой гоночный катер есть, «Вера» называется. Вот. И вот я на нем возил на рыбалку начальство отдыхать. И вот на банке выезжаем на дальние. И вот катер быстроходный, он идет где-то порядка 60-70 километров в час. И вот дельфины параллельно, прямо подо мной. И вот я поражаюсь, насколько они летают под водой, насколько вот для них уже приспособлено это. Летит, просто летит. Почти не видно его движения хвоста, и он просто летит под водой.
Или они становятся прямо под форштевень, и вот идут прямо вот с такой же скоростью, прям держась как-то в этой струе под форштевнем. Видимо, им это почему-то нравится.
Да. Вот буквально 4 дня назад ребята выходили в море, ловили селедку и ставриду. И вот мне товарищ один рассказывает, значит, ловили они селедку, говорит, в районе Колдуна. Селедка ловилась неплохо, об этом сейчас все рыбаки говорят, что в этот день было очень много селедки. И говорит, настолько было огромная масса дельфинов вокруг, просто, говорит, он столько еще в жизни не видел. Насколько охватывает взгляд, вот везде буквально кипит дельфинами. И говорит, селедки было столько много, что дельфины ее выбрасывали из воды просто. Кормились ей.
Да.
Вот так.
Ну хорошо. По пелагической рыбе, вот по кефали, да, действительно, уникальный был сезон. А что скажете по поводу рифовой, как прошедший сезон?
Рифовой рыбы, я скажу, что тоже стало немного больше. И зубарика стало больше, и горбыля стало больше по сравнению с позапрошлым годом, с позапозапрошлым годом. Вот, вот я, насколько помню, вот район Малый Утриш, район Дюрсо, вот эти мои участки, где я в основном бываю. Вот где-то лет 10-12 назад было очень много. Но после того, как стали проходить соревнования, его стали очень много выбивать здесь. Горбыля, зубарика стали выбивать. Сейчас такой беспредел творится, что приезжают... такие крутые ребята, так сказать, на катерах, на лодках и с аппаратами, с аквалангами. И сейчас везде в навигационных картах отмечены эти банки, горбылевые места, это же их квартиры, их места, где они, их дома, они там живут. И вот, невзирая ни на какие запреты, они идут с этими с аквалангами. Даже известно, что вот в районе Большого Утриша там беспредельщики тоже ныряют с аппаратами, выбивают все полностью горбыля, истребляют просто буквально. Хоть и был запрет, его запрещали одно время. Вы же в курсе дела, да?
Так у нас вообще запрещена охота с аквалангом, неважно на какую рыбу.
Так с аквалангом, да, запрещена. Я же говорю, они беспредельщики просто. Никакого у них нету, ну, как бы сказать, чувства такого, гордости, что ли, охотника. Просто выбивают.
Но тут дело не в гордости, тут дело в том, что, видимо, нет достаточного контроля за этим всем.
Да,
люди, они же так устроены, да. Их бесполезно на сознательность давить. Вот оштрафуют его разок-другой.
Да, так же, как вот электроудочками выбивают на пресноводе рыбу. Тоже запрещено, но им наплевать на это, на все.
Ну, я думаю, что все дело в том, что должен быть контроль. Если его нет, в любой стране, где угодно, люди так себя будут вести. Видимо,
ну, конечно.
Должны егеря контролировать. Я не знаю, пограничники вроде бы контролируют же, да? Или нет?
Да, но сейчас возложили на пограничников это. Но они, как правило, ловят только сеточников, кто сетками занимается, а так не ведут контроль.
Очень жаль, потому что мы можем столкнуться с ситуацией, когда нашим детям уже можно будет только рассказывать о том, какова
да.
была рифовая охота в Черном море. Они даже посмотреть не смогут на эту рыбу. Ну, тем не менее, вы говорите, что больше стало. А почему?
Я не знаю, почему больше стало, но вот у меня такое ощущение, что последние где-то года два его стало больше. Горбыля, зубарика стало больше. Особенно зубаря, я заметил. И он стал вот летом больше подходить на мелкие глубины. Буквально вот на 4 метрах даже встречается. Вот я в прошлом году взял буквально на 2 метрах где-то 1,5-килограммового зубаря. Я даже сам удивился. Уже шел с охоты и заметил в трещине хвост его. Вот, ну, подплыл, взял. Где-то на 1,5 килограмма просто огромный.
Хороший.
Да.
Угу.
Лаврака стало больше. Тоже заметил, что лаврака больше стало. И крупные довольно экземпляры. Вот Володя Топольницкий говорил мне, что он в районе Большого Утряша видел такого, говорит, что за всю жизнь он такого не видел. Говорит, даже не думал, что такие существуют. Сказал, что, говорит, ну, примерно по его оценке килограмм на 18-20 такое.
Ух ты, ничего себе.
Да, да.
Такого...
Я видел тоже, но поменьше видел. Я не смог взять его. Боковым зрением увидел. Пока развернулся, он убежал.
Ну,
или,
а так...
как правило, на мелике.
Такого 18-килограммового, наверное, и лучше и не стрелять. Все равно ружье вырвет и уйдет.
Да, да. Может, он, конечно, можно и не взять. Ну, с арбалета-то можно взять его, конечно. А тройник он поломает. Если я стрелял 8-килограммового, он у меня тройник, шестерку разогнул. Но все равно я потом добрал его. А большого, конечно, он очень сильный сам по себе.
Хорошо. Давайте вспомним, какие интересные встречи с морскими обитателями или интересные ситуации на охоте произошли с вами вот... в прошедшем сезоне. Ну, или, может быть, чуть раньше, там, неважно.
Да интересных так особенно и не было. Вот, они все интересные встречи, неожиданные. Ну, вот лаврака, я говорю, этого встретил. Тоже интересное такое зрелище было. С дельфином повстречался, тоже интересное зрелище. На всю жизнь такие остаются, ну, встречи. Вот. Ну, а так особого, вроде бы, сейчас так и не вспомню сразу.
Какие самые крупные трофеи были вот в прошедшем сезоне? Ну, или, может быть, самые запомнившиеся?
Ну, стрелял я в прошлом сезоне, несколько раз выезжал на пресную воду. Была хорошая охота на пресной воде, по сазану охотился. Таких, чтобы очень крупных не было, но 6-7 килограмм такие были, сазаны. 4, 5, 6, 7 – это, ну, как правило, в порядке вещей. Вот была охота, что 12 штук стрельнул за охоту. Довольно-таки хорошая охота была. Вот. В этом году я для себя, значит, взял на вооружение, как сохранять хорошую, вкусную рыбу длительный период времени. Вот раньше у меня была морозильная камера. Вот стреляю, допустим, осеннего лобана. Вот, он пропадает. 2-3 месяца в морозильной камере он начинает уже, жир у него прогоркает, и он, ну, такой не очень вкусный становится. Вот я взял, что, купил автоклав. И делаю сейчас консервы. Консервы великолепные. Вот, угощал своих друзей. Вот, консервы очень вкусные. В любой момент открываешь, она как будто вот только приготовлена. Тем более своими руками делаешь.
Ничего себе. Интересно. Поделитесь рецептом.
Поделюсь, конечно, да. Но это потом, может быть.
Нет, почему? Давайте сейчас.
Ну, могу и сейчас, да. Автоклав берется, покупается. Они разные. Я сначала смотрел в интернете, там, ну, выбрал себе на Южном рынке, купил на 14 баночек пол-литровых. Вот, значит, рецепт такой, режется лобан, там, сенгиль. Я, кстати, делал из мелкой рыбы, из ставриды делал, из окуньков делал, из карасиков делал, даже с ершей делал. Рыба очень вкусная, рецептов очень много. Можно делать в томатном соусе, можно делать в масле, в оливковом масле, в простом масле, в собственном соку. Вот, даже делал не только рыбу, делал и курицу, делал и тушенку, делал, все можно делать. Но в основном делаю рыбу. Вот, делается как? Режется на кусочки. Если сенгиль, то даже не убирается позвоночник, крупные кости можно не убирать у сенгиля, только отрезается голова, хвостик, там, ну и, соответственно, кишки вынимаются. Вот, значит, на 14 банок где-то порядка 6-7 килограмм делается рыбы. Она очень плотно укладывается. Ну, порядка 6 килограмм достаточно будет. Режется на кусочки такие, ну, удобные, так сказать, чтобы сложить в банку. Вот. На пол-литровую баночку берется чайная ложка соли. Вот. Потом, значит, ну, все это в тазике с солью смешивается. Перчик, соль. И это если в собственном соку делается. Без ничего. Просто посолил, перемешал ее, поперчил немножечко специями. Вот. Потом она укладывается в баночку, утрамбовывается. Вот. И пустота заливается соком, вернее, не соком, а когда вот порезал рыбу, отделяется голова, хвостик. Вот эти головы и хвостики варишь, чтобы не чистой водой заливать, а как бы бульоном заливать, тем же самым рыбным. Отваривается эта голова, делается такой насыщенный бульон. И когда баночку натрамбовал уже рыбы, пустота заливается вот этим соком. Не соком, а, ну, юшкой, вот это наваристой самой. Вот, и оставляется зазор где-то сантиметр-полтора в баночке. И закатывается. Вот, ну, для большего вкуса я покупаю оливковое масло и туда ложечку оливкового масла сверху еще. Оно дает как бы аромат и вкус лучший. И потом закатывается. И вот закатал вот эти 14 баночек, в два ряда укладываешь вот этот автоклав, закрываешь ее, наливаешь водой, заливаешь полностью, чтобы до поверхности, до самой кромки автоклава, до верхней, оставалось где-то порядка 8 сантиметров. Вот, закрывается крышка
плотно. Банки под водой находятся, соответственно, да?
Да, банки полностью заливаются водой в автоклаве.
Угу.
Вот. Закрывается крышка и накачивается давление компрессором для накачки автомобильных шин. Там золотничок стоит обыкновенный. Давление нагнетается 1 атмосфера. Можно делать и больше, можно и меньше, я уже это все проверил. Если делается больше давления, то косточки не разомлевают. Вот. Если сделаешь меньше, то можно делать меньше, но нежелательно. Просто надо дольше нагревать ее тогда. А 1 атмосфера – это самое оптимальное давление. Накачиваешь 1 атмосферу, ставишь на огонь, на большой огонь, и давление за счет подогрева поднимается до 3,7 атмосферы. Это между 3,5 и 4, можно так. Вот. Как давление поднялось, газ убавляешь и засекаешь время. С этого момента, как давление поднялось, вот уже до нормы 3,5 атмосферы, значит, рыбная консерва, вот сенгелевая, допустим, чтобы косточки разомлели, полтора часа стоит она на этом огне и под таким давлением, 3,5-4 атмосферы. Ну, посередине где-то, между 3,5-4. Вот. Простояла полтора часа, выключил газ, и ничего не делая, она остывает до утра. Ну, как правило, это вот вечером делаешь, где-то часов до 10 закончил, и она до утра остывает. Утром просыпаешься, подходишь к автоклаву, давление опять 1 атмосфера. Потому что остывает, давление падает. Потом золотничок нажал, давление стравил, открываешь, и консерва готовая, можешь кушать. Вот да. Это один такой вариант. Второй вариант, то же самое, только туда можно делать еще с овощами. Можно делать в томатном соку, в томатном соусе. Тоже точно так же в тазике эту рыбу посолил, поперчил со специями и заливается томатным соком. Можно, вернее, томатным соусом в магазине продается. Можно томатным соком, даже самодельным. Я делал самодельным томатным соком заливаешь. Тоже очень вкусно. И в любой момент открыл, поход пошел, на работу там пошел.
Это стеклянные баночки пол-литровые, да?
Да, стеклянная полулитровая баночка. Очень хорошая вещь.
Да, интересно, прям захотелось попробовать. Надо будет перенять ваш опыт. Очень интересно.
Конечно, конечно, да. Что если подробно, я могу все подробно рассказать еще потом при встрече или по телефону, как надо.
Ну, если соберусь, обязательно позвоню и буду тогда еще подробнее расспрашивать.
Хорошо,
да, хотя
хорошо.
Вроде бы и так все понятно. Ну хорошо. Удалось ли за прошедший сезон чему-то научиться, что-то понять, что-то узнать, о чем раньше, может быть, не знали?
Нужно, да. Я считаю, что вот жизни подводного охотника, вот я про себя беру, даже всей жизни недостаточно будет, чтобы ему научиться. Вот я сколько лет плаваю, сколько лет ныряю, и каждую охоту я потом анализирую, и каждую охоту я для себя беру что-то новое. Вот, и беру это на вооружение. И даже не стесняюсь и не гнушаюсь спрашивать у молодых, у начинающих охотников. Вот приезжают совсем новые ребята какие-то, буквально вот охотятся, может, год-два, только, может быть, надел костюм. Где-то, может, он слышал что-то, кто-то как-то охотится. Вот я много с ними разговариваю, и даже у дилетанта я что-то для себя выхватываю, что-то беру для себя новое. Вот беру это на вооружение и охочусь потом. И вижу, что это действительно нужно для охоты. Вот. И каждую охоту, может не каждую охоту что-то новое, но вот в течение сезона что-то новое для себя беру на вооружение. И это идет как бы в дополнение к успеху моему.
Угу. Ну поделитесь как парочкой секретов.
Какой секрет? Вот, например, чтобы больше держаться под водой, допустим, на 5, на 10 секунд. Но обычно, как правило, охотник сидит под водой, от минуты до полторы. Вот я смотрел, как ребята охотятся, они же не знают, что я наблюдаю за ними. Вот охотятся, а я и наблюдаю, и засекаю время. Обычно от 40 секунд сидит где-то до минуты, от 40 до минуты. Редко-редко, кто больше минуты там. Вот.
На форуме все по 2 минуты сидят.
Где?
На форуме, когда читаешь.
На форуме, да, конечно. Если это взять даже, допустим, как рекорд для себя, я имею в виду в процессе охоты, когда никто не контролирует себя, так вот охотится, нырнул, вынырнул, а со стороны засекаешь, где-то в пределах минуты. 40-50 секунд, минута. Конечно, если задаться целью, отвентилироваться хорошо, расслабиться полностью, на небольшой глубине, уцепиться за камушек, полностью расслабиться, еще аутогенное такое внушение себе сделать, можно и до 5 минут. Вот я помню, когда начинал охотиться, мы с Чукардиным в бассейне перед соревнованиями, давай попробуем, сколько же мы попробуем просидеть, давай. И нырнули мы в бассейне здесь на водной станции у нас в ДЮСТШ, рядышком, уцепились за поручни, и где-то порядка около 4 минут что-то такое мы просидели. И сами удивились, как же так получилось. Да потому что мы подготовились к этому, потому что отвентилировались хорошо. Вот. Но чтобы дольше сидеть под водой, нужно... мне понравилось, как Лагутин пишет в своей книжке «Азбука подводного охотника». Вообще, молодец, мне эта книжка очень понравилась. Вот если вы читали ее эту, где-то он, когда ее выпустил, не помню, лет 5-6, наверное, назад. Вот она там продается даже в магазине у Михалева, эта книжка. Была, не знаю, сейчас есть или нет. И вот он пишет, как правильно дышать, как правильно вентилироваться перед погружением, чтобы дольше находиться под водой. И вот он там описывает диафрагмальное дыхание, чтобы диафрагмой дышать. Но, как правило, охотники этим не пользуются. Они дышат только верхней частью легких. Если задействовать нижнюю часть легких, то намного... получается результат больше. Вот если, допустим, простым дыханием ты на минуту, на полторы рассчитываешь, то если будешь дышать диафрагмой, ты 30-40 секунд добавляешь. И вот я на себе это проверял тогда, и сейчас стараюсь пользоваться этим. Вот. Я просто даже поражаюсь, в моем возрасте, я могу сейчас нырнуть на 2-2,5 легко под водой. Не так, чтобы легко, но могу задержать дыхание. В то время, когда без диафрагмального дыхания, минуты полторы где-то так.
То есть вы имеете в виду постоянно дышать в процессе охоты таким образом задействовать?
Нет, перед нырком. Не постоянно. Перед нырком дышать. Но опять-таки это надо дышать, чтобы сразу нельзя так резко себя переделывать, потому что можно просто неграмотно сделать кислородный наркоз и потеряешь сознание. Вот. Если хочешь заниматься этим и совершенствоваться, надо, чтобы за тобой кто-то следил, потому что в воде подранков не бывает, так сказать. Если отключился, то ты один, и все, тебя уже потом только будут доставать, уже потухшего, так сказать. Вот. Поэтому надо себя вести, чтобы кто-то за тобой следил, чтобы всегда мог тебя выручить, спасти.
Но это вот методика, напоминающая ту, про которую рассказывал у нас в эфире французский охотник Сильван Пиош. Он перед нырком обычно вот таким вот образом наполняет грудную клетку воздухом, начиная с верхнего раздела легких, заканчивая нижним. Я могу ошибиться, может быть, наоборот. И
правильно.
Выдыхает в обратном порядке. Сначала низ, потом вверх. И вот 5-6 таких вот вдохов и выдохов он делает. Причем не быстро. Это не гипервентиляция, а медленно, спокойно, глубокие вдохи и выдохи перед погружением.
Нет, как правило, выдох должен быть 2 раза длительнее по длительности, чем вдох.
Да, это тоже верно.
Вдох, допустим, 2 секунды делаю, выдох 4 секунды. Вдох делаю секунду, выдох 2 секунды.
И сколько вы таких перед нырком делаете упражнений?
Перед нырком, до 10 вдохов-выдохов. Больше уже это уже чревато, можно отключиться. Я считаю, что достаточно. Но перед тем, как вентилироваться, ты должен привести себя полностью в спокойное состояние. То есть ритм сердца, чтобы у тебя был обыкновенный. Где-то порядка 70, 80 ударов хотя бы. Вот, в минуту. Потому что если будешь суетиться, и как бы ты ни вентилировался, все равно у тебя не получится хорошего нырка. И, как правило, ты должен быть отвешен, отбалансирован очень правильно. Нулевая плавучесть должна быть. Но, опять-таки, зависит от глубины, на которую ты идешь. Если идешь на большую глубину, значит, тогда у тебя должна быть... где-то идешь, где-то порядка метров на 15-20 идешь. Значит, нулевая плавучесть где-то должна быть у тебя метров на 9, на 10, на 8 примерно такая нулевая плавучесть. Вот. Потому что если у тебя будет положительная плавучесть, ты просто затратишь огромные усилия, чтобы нырнуть туда. Вот. И когда ты туда, затратив усилия, опустился на дно при помощи ног, ласт, мышц своих, то ты уже сжег, считай, кислород. Вот. И там у тебя не останется времени работать, ты не вентилировался.
А вы такую методику используете для глубокой охоты или для мелководной
тоже? Для любой охоты. И для мелководья использую, и для глубокой. Конечно, для глубокой лучше охоты. Вот. Но смотря какая, опять-таки, если вода очень чистая, говорят, что вот нету рыбы. Нет, рыба есть она. Но то она просто видит тебя раньше. Я обычно всегда людям говорю, которые выходят из воды, говорят, рыбы нету. А я смотрю за ним, как он плавает. И я говорю, ты знаешь, вот я могу тебе представить примерно, как будто к тебе во двор пришел слон. Вот так ты себя ведешь в воде. Вот когда слон к тебе будет идти, ты его услышишь еще за километр, правильно? Потому что он начнет ломать, шуметь, стучать, собаки будут гавкать. Вот, ты его услышишь. Вот так точно ты ведешь себя, как слон у тебя в деревне. Вот так ты ведешь себя в воде. Ты плывешь, ты хлюпаешь ластами, ты бьешь по воде, ты суетишься. Вот, и говоришь, нет рыбы. Да рыба тебя учуяла за километр еще. Надо быть, как рыба в воде. Надо ввинчиваться в воду, чтобы не было никаких ударов, никаких шлепков, ничего. Надо превратиться просто в змею, в рыбу, в крокодила. Представь себя, как ты ведешь. Вот. Вот обрати внимание, как крокодил охотится. Вот показались глаза над водой. Ни волнения, ничего, ни всплеска. Увидел добычу, раз и опустился. Ни кругов, ничего. И подкрался к добыче. А ты как ныряешь, говорю, шлеп, ласты, задрал, бах, бах, бах. Потом под водой просидел 30-40 секунд, говоришь, рыбы нету. Да она не успела к тебе подойти еще, хотя она любопытная, она должна подплыть, посмотреть. Тем более, если она местная рыба, такая, как типа горбыля, там, к ней нужно очень осторожно опуститься, и он сам подойдет посмотреть, а что ж там упало на дно, якорь упал или еще что-то, или камень упал. Вот, то есть надо анализировать каждый поступок и понимать, что рыба, она там живет миллионы лет, она адаптировалась, она приспособилась. А мы там чужаки. Вот надо и быть, чтобы как бы как рыба быть в воде.
Угу. Ну да, интересная методика. Интересно, что вы ее стали использовать. Безусловно, очень ценный навык. Ну а что-то вот по поведению рыбы, по ее особенностям, что-то такое интересное вот удалось выявить?
Ну, выявить что удалось? Вот за время пребывания мое вот на охоте, сколько лет я охочусь, я заметил, что рыба стала тоже к нам приспосабливаться. Она стала более осторожная. Вот поначалу, помню, выходят лобаны прямо в лоб, никого не боясь, берешь его. Сейчас лежишь, притаился на дне в костюме камуфляжном. То есть считается, что ты слился с дном, с орнаментом дна. Рыба только выходит, только чуть-чуть ты пошевелился, только глазами повел, она уже чухает от тебя, она убегает. И это не только мое мнение, это многие вот охотники так уже замечают, говорят, какая рыба стала ученая. Да потому что она приспосабливается, природа ее заставляет. Тем более сейчас охотники на всем побережье. Вот идет, допустим, рыба с Азовского моря сюда, вот с лиманов выходит этих лобан, сингиль идет. Сколько она встречает охотников на пути, начиная от самого своего движения и дальше она продвигаясь. Правильно, на каждом километре охотник. Вот. Она приспосабливается к ним, она видит, что охотник уже для нее угроза. Вот она и убегает. Вот я поэтому предпочитаю, хочется лучше в мутной воде. Говорят, вот в мутной воде плохо видно. Плохо, да, но зато приспособишься и будет удачливее охота. Ну, конечно, мутная вода такая, что в пределах видимости, я имею в виду. Я вообще люблю лобана стрелять, когда вода видимость 1.5 метра, 2 метра, метр. Там только успевай, когда он выскакивает в лоб. Только быстренько надо реагировать.
Угу. Ну, а вот по трофеям все-таки, вот что такое вот запоминающегося было за последнее время? Крупный, может
быть? Да, особого не было ничего крупного такого. Ну, вот 2 лаврака я стрельнул, небольшие, правда, 3-4 килограмма были лавраки. Видел крупного лаврака вот это, но не взял его. Вот, ну, что еще такого особого?
Лобан какой самый крупный был в этом сезоне?
Лобан 2,5 килограмма был, самый большой. Угу. Хотя говорили, что вот ребята стреляли и 3 килограмма, и больше, и кто-то там 5 килограмм стрельнул. Ну, что-то на 5 килограмм мне не верится такое, что может быть сейчас. Вот, 3 килограмма, может быть, да. Вот. Ну, я даже пытался, когда вот идет вот этот поток лобана, и вот думаю, ну-ка гляну, хоть посмотреть хотя бы, есть такие огромные экземпляры? Нету. Ну, видел экземпляров 2,5 такие примерно, вот что стрельнул такого. Ну, больше не знаю. Если кто-то и говорит, что видел, сомневаюсь даже, честно говоря. Ну, вот Андрюха вроде бы, Фещенко говорил, на 3 килограмма стрельнул. Вот. Игорь там, друг Михалёва Серёги, тоже на 3 килограмма стрельнул. Но я не видел, я не знаю. Не могу сказать, правда, неправда, но я таких не видел. Давно уже не видел, сколько лет уже не видел.
Ну а как вообще считаете, обитает в Черном море трофейная рыба?
Да, конечно, обитает, да. Вот, кстати, насчет пеленгаса. Вот пеленгасы пропали уже, не стало.
Да, да, вот просто... это мой следующий вопрос. Как раз про пеленгаса хотел спросить.
В прошлом году я всего видел 3 раза. Одного стрельнул, такого небольшого, где-то под килограмм. И все, больше не видел. Парочку видел, еще раз парочку. Со стороны Геленджика вышли сюда, в нашу сторону. Вот. Но я думаю, что пеленгаса у нас, может быть, даже уже и не будет. Потому что он... Я даже не знаю, с чем это связано, но думаю, что связано все-таки вот с косой Тузла, потому что ее там отсыпали, и ему перекрыли просто ход сюда. Вот. И я еще заметил, что с этой косой Тузла изменился ход лобана немножко. И, кстати, позапрошлом году, если кто заметил, что у нас совсем другой лобан появился позапрошлом году. В прошлом году его было, но немного. Короткий такой лобан и толстый. И немножко другой. Он во взрослом состоянии где-то до килограмма. Было его очень много, особенно уже по осени, по холодной воде. Сначала он где-то в сентябре начинались отдельные экземпляры, а потом как пошел. И довольно-таки большие косяки, только такого лобана. Не тот, который мы стреляем обычно, такой прогонистый длинный лобан. Вот. А тот был такой короткий, серый, толстый и очень жирный. Внутри прямо такие 2 сальника жирных, такие колбасные. Вот. Я думал, что в этом году он тоже будет, думаю, подрастет, может быть. Его было такой же самый, но гораздо меньше было.
Ну вот у нас на форуме обсуждали тему, куда пропал пеленгас, и наш новороссийский подводный охотник Михаил Шавернев выложил ссылку на видео и информацию о том, что связывали отсутствие пеленгаса вот с тем, что вы говорите, что закрыли доступ к молочному лиману, где он был акклиматизирован. И вот этим летом, летом 2014 года, прокопали канал в этот молочный лиман.
Опять проход сделали, да?
Да, сделали проход. Так что вполне вероятно, что в текущем году ситуация с пеленгасом улучшится. Если это действительно из-за этого
было. Может быть, дай бог. Да, дай бог, чтобы было. Конечно, все-таки хорошая такая рыба, она приятная для охоты. Но будем надеяться, что будет.
Ну хорошо, так а про трофейные так, экземпляры рыбы в Черном море, что думаете? Тунцы не встречались вам? А то как раз недавно разговаривали с севастопольскими охотниками, вот с Александром Ивановичем Радашевским, он охотник и сотрудник Института биологии Южных морей. Вот он один из тех, кто видел тунца в Черном море. Вот, многие не верили, значит, и ставили под сомнение его слова. Но те, кто с ним знаком, знают, что он, ну, во-первых, специалист все-таки по биологии морской. Естественно, он знает, как выглядит какая рыба, и много путешествовал в составе экспедиций научных, видел тунцов. Вот, что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что, конечно, во-первых, я думаю, что, может быть, тунец встречается. Почему я так думаю? Потому что я читал литературу тоже прошлых вот лет, давняя литература, где написано, даже на биостанции об этом говорили, вот Топольницкий там работал одно время, вот, и он мне рассказывал, и читал я в заметках, в журналах этих на биостанции были, как-то они назывались, вестники какие-то, вот, то, что в районе Босфора были замечены, даже киты заходили сюда к нам.
Вообще, но были, это описано в истории, да.
Да, описано в истории, поэтому не исключено. Вот у нас, например, в море было одно время, когда еще пацаненком был, с отцом мы ловили скумбрию. Вот как сейчас ставриду ловят, так раньше ловили скумбрию. Я сам ее ловил, когда мне было лет 12-15, может, на лодке выходили мы. Возле Нептуна там был причал, у нас была лодка. И вот мы ходили на среднюю Виху, на Дуоб туда. И там ловили вот эту скумбрию. Очень много было. Потом скумбрия пропала, вообще не стало ее. А сейчас опять стала появляться. И на удочку ее поймал. И так я встречал несколько раз. Вот. Потом возьмем пиломиду. Вот буквально лет 10 назад стреляли экземпляры, были вообще большие, крупные, 4, 3,5, 4,5 килограмма, было много пиломиды, такой крупной. Вот последние годы нету ее, зато появилось пиломиды очень много, небольшой, такая грамм 400, 500, ну до килограмма может быть, а вот крупной почему-то нету. Вот, потому что, не знаю почему, во-первых, вот, но думаю, что и тунцы, не исключение, что и тунцы могут заходить, хотя я сам не видел. Но если человек видел, это вполне реально, вполне возможно.
Ну вот, кстати, севастопольцы мне рассказывали о том, что, по их мнению, очень сильно меняется биология Черного моря из-за того, что в Турции сейчас очень активно развивается разведение рыбы. То есть вот в небольших гаванях разводят виды рыб, которые пользуются потребительским спросом. Например, такие рыбы, как дорада. Вот, их разводят на продажу. Ну, естественно, какая-то часть этой рыбы попадает в море из этих хозяйств рыбоводческих и начинает как-то ассимилироваться к нашему морю. И другие также виды рыб, которые таким же образом выращивают, они пополняют сальпа, например. Я не знаю, правда, сальпу выращивают или нет.
Но вот сальпу не выращивают, но она вот встречается.
Встречается,
здесь у нас,
да, вот, стали, да. Стали вот стрелять охотники. Вот Андрей Туруханов.
Да, Топольницкий в прошлом году стрельнул, и дорада несколько штук он стрельнул, тоже я знаю.
А вы не брали, не видели?
Нет, не получалось у меня, не видел я почему-то, не встречался ни разу, да.
Ну, хорошо. Понятно. По снаряжению что скажете? Какие-то изменения внесли в свой арсенал или же в ну, в общем, в свой комплект снаряжения. В чем сейчас охотитесь?
Ну, охочусь я, у меня сейчас в основном тоже ружье, с которым я охотился. Ну, стал охотиться еще одно самодельное ружье, приобрел у Пахомова Славы, хорошее ружье, мне понравилось, молодец, хорошее ружье он делает тоже, не в рекламу сказано, но молодец. Вот, по его, вернее, по своему опыту, что я взял у него ружье, мне понравилось, я порекомендовал еще некоторым ребятам, они у него приобрели эти ружья, тоже довольные. Вот, Витя Малиношевский плавает, начальник команды с базы отдыха «Фрегат», с его ружьем тоже очень доволен.
Пневматическое,
этого...
да? А? Пневматическое ружье вы имеете в виду?
Да, пневматическое ружье, хорошее, да. Вот, я взял у него такое ружье, где-то 70-ку, длина 70. Вот, легко, очень заряжается, спуск очень плавный, хороший. Вот, полет гарпуна стремительный такой, резкий. Вот, и на довольно-таки хорошее расстояние беру рыбу.
Ну, то есть вот вы сохраняете еще... в этом плане верность пневматическому традиционному черноморскому оружию?
Да, я с пневматом охочусь, да. Вот. Потом еще пневмат у меня Марис взял. Ну, я Марис взял семерочку, под гарпун семерку специально для пресноводной охоты. Тоже мне очень понравилось. Вот, во-первых, оно очень тоже резкое. Семерка гарпун с самодельным наконечником пробивает легко амура, килограмм на 20 прошивает буквально насквозь. И даже с такой закачкой, я бы не сказал, что сильная закачка. Вот. Ну, мне понравилось тоже Марис, хорошее ружье.
Угу. Хорошо. А что касается остального комплекта снаряжения? Гидрокостюм, ласты, маска и так далее. Как у вас все?
Ну, ласты у меня. Омер есть, большие, длинные. В них плаваю на глубокую охоту, на глубоководную. Вот. А в основном у меня ласты... Ой, как же забыл, господи. Тоже ласты фирмы Марис, да, Марис Квиз, по-моему, они называются. Они очень удобные для пресноводной охоты, потому что они не пластмассовые, они такие резинопластмассовые, вот, довольно жесткие, хорошие, и удобно в них ходить и по илу, хорошо ходить и по песку, и хорошие, удобные для береговой охоты, тоже удобные. Я считаю, в береговой охоте вот эти длинные ласты, это они просто мешают немножко даже, стучат немножко по камням, когда вот приходится ползать, допустим, по сущности кефали там или подкрадываться к кому-либо. И я считаю, что не нужно такие огромные длинные ласты для глубины там до 4-5, да до 10 метров даже. Зачем?
Конечно, не нужно,
безусловно. Они мешают. Надо, вот раньше мы охотились, вот у меня были акванаф-ласты, я лазил до 30 метров в глубину, в ластах легко нырял. Вот сейчас я до сих пор сохранились. Думаю, как я нырял в таких ластах на такую глубину? С ума сойти. Они же такие мягкие, такие вообще... Ногами работаешь, а на месте стоишь, как будто без ласт.
А какие используете грузовые системы для неглубокой охоты
прибрежной? Грузовые системы, только поясная система. У меня на пояс и сковородка на спину. Вот. Ну, со сковородкой на спину я почти не плаваю, только пояс использую. Вот, балансируюсь я очень тщательно, очень внимательно, потому что это, ну, как бы тебе сказать, помогает рационально использовать свой кислород. Если неправильно отбалансирован, более положительно или более отрицательная плавучесть, тратишь, соответственно, больше сил на погружение и также точно на всплытие, если с большой глубины. Поэтому надо очень тщательно балансироваться.
То есть не используете никаких жилеток, ничего, просто сковородочка и пояс?
Да, просто сковородочка. Хотя сейчас я уже, наверное, буду использовать жилеточку, да. Вот у меня тут приятель один из Краснодара, вот, он пользуется жилеткой вот этой. И я посмотрел, мне тоже понравилось. Вот я ему заказал, чтобы он мне привез.
Да, жилетка мне тоже нравится, хорошая. Я тоже пользуюсь жилеткой.
Понравилось,
хорошо.
Да?
Да, мне нравится, удобно. Мне кажется, очень хорошая штука. Все-таки.
Ну, я ее взял на вооружение, да, буду с ней тоже плавать.
Может быть, сковородка ничем не хуже, я не знаю, у меня не было сковородки, а вот жилетка мне нравится.
Нет, жилетка, да, жилетка действительно хорошее дело, да.
Хорошо, а гидрокостюм какой сейчас у вас? Ну, я имею в виду для зимы, для лета, там какие
для
костюмы?
Для зимы я плаваю. Семерка у меня, вот этот бушатовский костюм. семерка, потом это новый костюм хороший, такой теплый. Старая семерка, тоже бушатовский, он у меня уже превратился в пятерку, я его использую для пресной воды, вот, потому что его и не жалко уже по камышам порвать, и там не такой он теплый для этой воды. Вот, потом еще взял омеровский костюм, пятерочку для лета сейчас у меня есть. Вот, вот такой. Угу. Простое снаряжение.
Ну, понятно. А зимой, когда ныряете, просто в семерке, ничего не поддеваете?
Просто в семерке, да, ничего не поддеваю, нет. Перчаточки, пятерка, чулочки тоже пятерка, носочки.
И сколько ж вы высиживаете вот зимой? Сейчас вода сколько?
Градусов 8? Выдерживаю. До 2,5 часов сижу в воде вот сейчас.
Угу. Хорошо, я вас понял. Ну, ясно, хорошо. Понятно с прошедшим сезоном, хотя тут наверняка еще можно много обсудить.
Ну да, конечно.
Но в рамках сегодняшней программы будем уже двигаться к завершению. Поэтому предлагаю рассказать о том, чего вы ждете от наступающего сезона.
От наступающего сезона я каждый раз, каждый сезон, который наступает, жду чего-то такого необычного, таинственного, того, что я еще не видел. Хочется, конечно, встретиться с какой-то трофейной рыбой, особенно на пресняке, потому что на море уже, ну, всю рыбу знаешь, так сказать. Вот, на пресняке всегда хочется встретить экземпляры хорошего. Сейчас еще у меня в планах посетить некоторые пресноводные водоемы, пока не буду говорить. Может, потом в следующей информации когда-нибудь расскажу, где был, что встречал. Но уже есть у меня на вооружении такие места, где трофейная рыба хорошая, карьеры хорошие есть. Вот, и места еще, в которых даже охотники, наверное, не плавали, но рыба там есть хорошая, тоже крупная. И амуры до 30 килограмм встречаются, и сазаны 10-15 килограмм встречаются. Вот, охотников там почти нету. Вот, ну, хочу туда пробежаться, посмотреть.
Обязательно поговорим об этом. Ну, сегодня... Сегодня у нас выпуск из рубрики «Обзоры черноморских акваторий», поэтому, собственно, мы и концентрируемся на черноморской охоте. Хорошо, Михаил. О чем бы вам еще хотелось упомянуть в рамках этой программы сегодняшней? Может быть, о чем-то я забыл вас спросить, а вы бы хотели сказать об этом?
Ну, я бы хотел сказать всем подводным охотникам, вот, что для нас очень опасно в воде, в морской охоте, это предупредить и немножко как бы предостеречь, как себя вести с катерами. Это же наш бич, мы все боимся их. Вот эти гидроциклы, сейчас их столько стало много. И это мы все боимся. Мы сами уже, сколько людей, своих товарищей, знакомых, похоронили, царство небесное, хорошие были ребята. И вот, чтобы такого не случилось ни с кем из нас больше никогда. Есть такие, ну как бы, на контроле надо держать постоянно ухо востро. Когда ты плаваешь в районе, где бегают эти мотоциклы, где эти катера носятся с пьяными водителями, и, как правило, на этих гидроциклах тоже нетрезвые, без разрешающих документов носятся. Вот, нужно быть всегда на чеку. Вот как я себя веду в таких ситуациях. Вот где я охочусь, очень часто, здесь же базы отдыха, носятся. И были такие моменты, что возле головы пролетают прямо буквально в полметра. Вот, так вот, что я хочу сказать. Как себя хотя бы предупредить немножко. Может быть, это поможет охотникам. Когда плаваешь, охотишься, всегда надо... почаще высовывать голову из воды и смотреть, и смотреть, и смотреть, в каком районе, где носятся эти катера, где эти гидроциклы носятся. Вот. И если ты видишь и чувствуешь, что в твою сторону идет издалека, старайся высунуться из воды побольше, подними ружье над головой, помаши руками, чтобы тебя заметили. Не пытайся сразу убежать, от него убежать трудно, потому что он несется непредсказуемо, резко вправо, резко влево, на месте крутятся. Вот. Поэтому, если ты видишь, что в твою сторону несется гидроцикл, возьми, приподнимись, он все равно увидит тебя, все равно свернет в сторону. Вот, хотя бы так себя немножечко поберечь. Если идет катер, посмотри заранее, в какую сторону он идет, в каком направлении. С курса можешь поднять тоже над головой руки, если ты без буя, хотя они мало реагируют на буи. Вот, поднять ружье, помахать руками, показать, что ты в воде, не стесняясь, от этого зависит твоя жизнь. Ну, а так, я стараюсь действовать, когда идет в свою сторону катер, в мою сторону катер. Если под водой нырнул, и ты услышал шум винтов, звон, вот этот зуд от гидроцикла, вот, если запасы большой воздуха, если ты уже чувствуешь, что приближается, пересиди, зацепись за камень, вот, он промчится над тобой. Сколько раз такое надо мной было тоже. Пролетает прямо, вот я смотрю на кильваторный свет над головой, проносится. Вот, если не можешь, надо всплывать, старайся в первую очередь поднимать руки с ружьем, а потом всплывай сам. Вот такая ситуация.
Ну что ж, Михаил, спасибо вам огромное за сегодняшний интереснейший разговор. Как всегда, осталась масса вопросов, которые еще хотелось бы с вами обсудить. Надеюсь, мы сможем сделать это в наших следующих выпусках. А на сегодня все. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что спонсором сегодняшнего выпуска является торговый дом «Царь», представляющий на российском рынке бренды «Марес», «Райф» и «Аквилон». Лучшее снаряжение для подводной охоты от ведущих мировых производителей. В настоящее время в интернет-магазине торгового дома «Царь» проходит зимняя акция скидок. Скидки до 50%. Спасибо всем слушателям, которые были сегодня с нами. Слушайте наши следующие выпуски. А сегодня с вами было «Водолаз Радио» и подводный охотник из Новороссийска, чемпион СССР по подводной охоте, многократный призер соревнований по подводной охоте, один из старейших и опытнейших российских подводных охотников Михаил Платонов. Михаил, спасибо большое и до следующих встреч.
Спасибо вам и желаю всем подводным охотникам в новом сезоне удач, хорошей трофейной рыбы и здоровья и безопасности на воде.
Спасибо большое, Михаил.
До свидания.